Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Снова в эфире передача «Жить после беды», и у микрофона я, автор и ведущая Роксана Бондаревская.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Мы говорим про беды, и обычно у нас такой серьезный тон и печальные мысли, но есть такие удивительные люди, есть такая профессия, когда кругом все болеют, всем плохо, а они приходят с улыбками, такие радостные. И вы думаете, кто же это такие? Это больничные клоуны. Вот существуют в нашем городе такие люди, больничные клоуны. И вот они помогают многим людям пережить беды. И сегодня у нас в гостях больничный клоун, актриса Маргарита Смирнова. Здравствуйте, Маргарита.
Здравствуйте, Роксана. И здравствуйте, все наши слушатели. Очень приятно, что вечером перед радиоприемниками собираются те люди, которым интересно узнать.
Очень, у нас очень на радио Мария замечательные слушатели. И тема-то у нас какая важная. И я сама не так давно узнала, что в больницах бывают клоуны.
Откуда вы узнали?
Я узнала от небольничных клоунов.
Так, про нас идет слава.
Про вас идет слава. И, конечно, вот я представила себе, что вот такие палаты, там эти дети перевязаны, и вдруг появляется клоун. Что же он там делает?
Клоун в больнице?
Да.
Чего он только там не делает?
Вот что? Вот что самое главное? Что там обычно происходит?
Ну, наверное, если говорить о самом главном, что несет клоун в больницу, это атмосфера. Так как в больнице атмосфера, понятно, очень предсказуема, клоун в больницу несет атмосферу фантазии, радости. Не скажу, что это какое-то веселье безудержное. Нет, радости. Радости от общения, от удивления. И когда два переодетых в яркие одежды и с клоунским носом на лице два человека выходят в коридор, уже начинается что-то новое.
Вызывает это большой интерес у детей. Они знают, что вы придете, или не знают?
Нет, они не знают. Сейчас я вот, когда буду про организацию рассказывать, я все подробно расскажу. Но если отвечать на вопрос, что несут клоуны в больницу, это та атмосфера, которой там ну, практически не встретишь, если только, может быть, кто-то из медперсонала не обладает каким-то уникальным качеством превращать обычный, обыденный день в что-то необычное. Ну, часто люди встречаются такие в жизни, и все начинают к ним прилепляться, и это какие-то необыкновенные чудесные люди, вокруг которых собирается вот большое количество таких желающих этой атмосферой подпитаться. А вот клоуны больничные уже обучены этому. Мы проходим все, во-первых, все с актерским образованием, во-вторых, обучены разным вот больнично-клоунским нюансам.
И вы уже, вот, Маргарита, сказали очень важную вещь, на которой хочу обратить внимание наших радиослушателей. Вот веселье не везде бывает уместно, да? А радость всегда. Ведь уже радостно то, что человек в больнице лечится, что он уже встал на путь выздоровления. Уже что-то идет.
Вы знаете, вот человеку, у которого там все болит, ломит, и вообще ему жить не хочется, сложно сесть рядом с ним и сказать: ну что не радуешь, ты же жив, давай порадуемся. Здесь вот дело не в словах, наверное, и не в том, что кто-то эту мысль понял и пытается донести и этой мыслью заразить. Обычно заражается человек не благодаря тому, что кто-то ему что-то скажет, а благодаря каким-то своим эмоциям,
ну как скажет,
на которых он вот по ступенечкам выйдет сам. Это вот путь у каждого свой. Вот, как скажет? Значит, как? Каким образом мы делимся этой радостью?
Да, вот.
Да. Начнем. Тогда начнем с того, как вообще эта организация.
Сама начинайте. Вы уже нас всех заинтриговали. Теперь можете начинать с самого начала.
Так, а что у нас в начале?
А с самого начала, вот я, ну, как бы сама, к счастью, не так часто была в больницах, но, естественно, были мои друзья, знакомые, и никто мне не рассказывал, что там бывают клоуны. То есть это не такое частое явление. А лет 15 назад, я думаю, просто такого даже не было. С чего все началось?
Ну, в общем, история вся эта очень тянется с давних пор. Вы знаете, мы когда в интернете рассматриваем разные фотографии клоунов, я по профессии актриса и клоунесса. Мне посчастливилось даже работать в таком театре, как Комик Трест. И у меня очень много номеров благодаря им, и опыта много на сцене. И вот я рассматриваю эти фотографии в интернете. Мне попадались черно-белые фотографии начала века или даже конца 19 века, когда на кроватках сидят детки. Их много, там большой зал, и там много-много детей. И, например, рядом с какой-то кроватью человек 20 страшных людей в каких-то масках, или там что-то у них наверху надето, лысины с какими-то торчащими яркими на черно-белой фотографии.
Но вы поняли, что не яркие.
Да, ну, они все яркие, кто-то с белыми лицами, со страшными глазами у них, там у кого-то разрисованы. И я, конечно, понимаю, что в то время, наверное, это был нонсенс, когда вот в таком виде человек приходил, и все дети были рады, довольны любому вот этому...
Действию.
Любому действию, да, сумбуру, который может происходить.
То есть известно, что это было очень давно.
Да, ну, любой человек, находящийся в беде, творческий человек, придя к нему, уже совершает какой-то подарок, миссию, и поэтому это всегда здорово, и благодарность испытывает болящий.
Да. Ну, и... да. А у нас?
Да, вот что вот у нас в России?
Ваш проект, и в России в целом.
Но начнем не с нашей страны. В Америке, и этот человек до сих пор даже в Россию приезжает, есть... такой уникальной, наверное, личности. Его зовут Пейдж Адамс. Угу. Когда-то он, даже будучи уже взрослым человеком, решил пойти учиться в медицинское учреждение и выучился на врача или на медбрата, я могу ошибаться. И вот в какой-то момент, когда он находился на практике в больнице, он понял, что может помогать детям не только перевязки, уколы и так далее, а может как-то их веселить и смешить. Это получилось у него спонтанно. Потом он почувствовал, что детям это надо, что это их очень поддерживает и даже, можно сказать, помогает выздоравливать. И Пейдж Адамс начал в эту сторону идти, двигаться, наверное, там уже в каких-то костюмах стал приходить, начал вокруг себя собирать единомышленников. И все это закончилось, вот это его начинание, организацией. Он организовал большой коллектив. И до сих пор существует эта организация его, Пейдж Адамс. Есть даже фильм художественный, который рассказывает про его историю. Называется он «Целитель Адамс» или «Лекарь Адамс». Там играет очень известный американский прекрасный актер. И его прототипом был Пейдж Адамс, который...
Ну вот.
Приезжай даже в Питер, можно его увидеть, наберите в интернете. Вот, это было в Америке, сейчас там очень много тоже организаций, других. Во всех странах мира, и во Франции, и в Канаде, и, в общем, какую страну ни возьми.
Везде есть.
Везде есть. И в Израиле прекрасная организация.
Так, которая... Что у нас тогда?
Что у нас?
Да.
У нас все это строится на энтузиазме людей.
Ну, которые... а без энтузиазма-то не будет ничего.
Да, которые вокруг собирают тоже... единомышленников. И кто-то идет дальше, например, делает свою организацию профессиональной. Наша организация, которая называется «Больничные клоуны», она создана Константином Седовым в Москве, и потом возникали филиалы. У нас нынче несколько городов. Помимо Москвы, Петербург, Рязань, Казань, Ростов-на-Дону.
Замечательно. Вот. У вас прекрасная память.
Да. 5 городов я могу запомнить. И разное количество людей работают в этих городах. У нас 8 человек в нашем городе. В основном это профессиональные актеры, потому что набирали нас именно как актеров. И информация шла... Конечно, и в благотворительные организации, в волонтерские какие-то движения, но в основном поднабралось вот актёрское.
Профессиональное?
Да, профессиональное. Да. Есть люди, которые, например, у нас работает арт-терапевт, которая занималась в хосписе с ребятами.
Тоже клоунесса.
С онкологическими больными. Нет, у нее нет актерского образования.
Но она как клоун работает.
Она работает как клоун. Да, и... Есть у нашей организации педагог, который работает в школе «Апельсин», но он потрясающий импровизатор, и, в общем, у него все получается. И мы в 2008 году, все увидев это объявление о том, что есть такой набор, Москва собирает здесь, в Питере, открыть филиал. То есть уже было какое-то количество человек, но хотели все это расширить. Мы все прибежали, кому было интересно. Я тогда... как-то волонтерила немножко, где-то бесплатно подрабатывала, даже бесплатно подрабатывала.
Трудились.
Я совершала миссию. Вот, и так как у меня было много творческого такого потенциала, ну и сейчас вроде есть, и я играла спектакли в трансплантации костного мозга благодаря протерею Андрею Битюкову. Угу. Он позвал тогда, и с него, можно сказать, началась моя такая история для больниц, когда я начала что-то играть для ребят больных, выздоравливающих, так будем называть их. Вот. И здесь уже все началось немножко на другом уровне. Мы прошли школу, она длилась около 4 месяцев. Сначала мы обучались, потом мы ходили на стажировки в больнице, и где-то через 4 месяца или через полгода мы уже начали работать за зарплату. Многие очень спрашивают: «О, ребятки, вы такие молодцы, вы так здорово трудитесь, вы такие прекрасные волонтеры». И мы всегда говорим: «Нет, мы получаем зарплату, это труд, это профессия». Но
а здесь... кто вам платит зарплату?
Это очень интересный вопрос. У нас есть в организации денежный фонд, который пополняется благодаря благотворительным вложениям частных лиц, или это компания, или это деньги гранта. И всегда...
Ну, как общественная организация,
да,
существует.
Да, всегда наша...
Слава богу, что все-таки вы не исчезнете вдруг, потому что все-таки вы уже знаете,
да, как... И благодаря тому, что мы... работаем в организации, мы не просто, ну, когда есть силы, мы идем помогать. Мы и существуем такое длительное время, и у нас есть, конечно, моменты профессионального выгорания, которые мы пытаемся заранее предугадать, что с нами может что-то сейчас с каждым из нас что-то произойти такое, и мы вообще перестанем желать там ходить. И мы заранее можем дать себе возможность отдохнуть, договорившись с нашим директором, художественным руководителем. Но, естественно, потом возвращаемся, потому что держат нас, конечно, не только деньги.
Что вас держит?
Вот, что держит в организации? Конечно, профессия, она непростая, но я как актриса нахожу там массу просто для себя очень классного, классных возможностей.
Каких?
Это... Каких? Вот, например, по цифре 1.
Да.
Это актерский тренинг, так как мы ходим вдвоем всегда. А больничный клоун не может идти один. Ну, то есть он может.
Не,
но
правильно.
Может, но возникнет...
Страховка должна быть.
Вот, совершенно верно, Роксана. Вы прямо вот зрите в корень. Страховка, потому что ребенок, к которому мы входим в палату, там может быть двое, трое, четверо детей, а мы всегда идем по коридору и заворачиваем. Входим в палату, в следующую. Мы всегда идем по палатам. И очень редко мы устраиваем какую-то движуху в холлах. Да, потому что это другая история. Вот, и когда мы заходим в палату, мы не знаем, что там за дверью. И поэтому там, может быть, вдруг ребенок спит. И, например, один, если человек, он может не сразу сообразить.
То есть дети не знают, что вы придете?
Нет. Ну, может быть, кто-то там сказал в отделении: «Ой, у нас клоуны в первой палате», это значит, что во все палаты они зайдут. Но вот так заранее мы никогда не предупреждаем на отделениях или в больницах, и всегда мы звоним только, сев в машину или в транспорт, что мы к вам едем, потому что если вдруг дети будут уведомлены: «А завтра у нас больничные клоуны», и если вдруг что-то произойдет, мы можем проснуться с насморком. Или какие-то еще другие обстоятельства, а мы же не можем идти, даже чуть-чуть заболев, например, в такие отделения, как онкология. Это просто запрещено. И поэтому мы можем сказать...
Поэтому это сюрприз.
Да. О, совершенно верно. Мы заговариваемся с утра с куратором. Всегда у нас там ждет человек, который нас организовывает.
Я перечисляю причины, почему вы работаете. Первый – актерский тренинг. Все-таки вы профессионал, и вам важно поддерживать себя, и рядом есть человек, у которого вы можете чему-то поучиться.
Да.
Это первое.
Вот. Да, я еще добавлю об актерском тренинге и о партнерстве. Вы знаете, такая интересная штука. Вот есть такое понятие – принятие. Очень многие сейчас идут на тренинги, прослушивают вебинары. Ой, я должен как-то это, вот эту жизнь принять, такой, какая она есть.
Надо ведь. Вот моя передача ради этого, чтобы мы все принимали жизнь такой, какая она есть.
Да, это безумно сложно. И без того же самого тренинга, без этой зарядки невозможно сдвинуться с места. А постоянное работа с партнером в условиях экстремальных, а больничная клоунада – это действительно экстремальные условия, когда ты не знаешь, что тебя ждет, не знаешь, как отреагируют на твои действия, или не знаешь, что будет после того, как ты, может быть, совершишь какую-то микроошибку. И ты всегда находишься в таком балансе с собой, можешь себе прощать какие-то мелочи и дальше.
Потому что человек подстрахует, он вас.
Ну, и партнер рядом,
да,
который может помочь.
Он сгладит вашу ошибку. А если вы одна, да, то кто будет вашу ошибку, да, сглаживать?
И ты принимаешь его ошибки. И вы находитесь в таком состоянии, когда вы вместе, можете что-то не так пойдет, но. Всё
что же вы там делаете? Вот какие же уместны там действия клоуна с больными деточками? Угу. Вот в чем само действие это заключается?
Ну, давайте так, я вам просто картинку опишу.
Давайте. Да? На картинках всего
вот,
лучше,
да,
учиться.
Представьте себе.
Да.
Вот мы сегодня были в городе Пушкин, там есть больница НИИ имени Турнера. Угу. У нас 5 больниц в городе. И в пригороде это Турнера.
Которые вас приглашают.
С которыми у нас есть договоренность.
Да.
А идентичная Турнера – это Альбрехта, там подобные заболевания. Трансплантация костного мозга – это очень закрытая.
Вот картинку, да, я же представляю. Ага. Вот вы подъехали к больнице. Ага. Заранее была договоренность с медперсоналом.
Да, мы позвонили им, приехали, припарковались, угу, заходим на проходную. Говорим, мы больничные клоуны. Где-то говорят… Какие больничные клоуны? А где-то говорит: о, ребятки, проходите, конечно.
Вы еще общем... одеты по-светски.
Конечно, потому что мы же идем в стерильные помещения. Uh-huh. У нас все там отглажено, все упаковано, все обувь uh-huh чистая. И мы приходим туда, где нас ждут и дают возможность переодеться. Это всегда разные помещения в разных больницах. Где-то это кабинет психолога или куратора, или педагога, uh-huh, или это uh-huh просто какое-то маленькое помещение, где люди переодеваются. И потом, переодевшись, мы выходим в коридор.
У вас носы красные.
Да, у нас обязательно красные носы.
Потому что это традиционно.
Отвечать. Да, да, угу, да. Больничный клоун работает с носом. Нос минимум грима на лице, чтобы маленькие не испугались, потому угу что частенько такое бывает. Они вообще, малыши, боятся странных людей, а мы уж странные на 100%. И поэтому часто бывает, забегая вперед, когда мы видим маленького ребеночка там 2 лет или даже годик, и видим, что он уже готов скукожиться в эту гримасу и заплакать, мы сразу поворачиваемся спиной и просто стоим и ждем. Потому что.
А спина ребёнок... у вас белая?
Ну, обычная.
И поэтому белая спина.
Она не белая, она яркая, конечно, но он не видит лица, и ему уже спокойнее. Это такое маленькое отступление. Вот мы выходим в коридор, и если кто-то там по коридору идет, мы обязательно к нему прицепимся. Если видим, что он готов с нами играть. Ребенок ли это,
или уже даже, в коридоре даже.
Или даже это родитель. Вот, например, сегодня мы первый, с кого мы начали, это родительница, которая прибежала, оказалась она только с самолета. Она упаковывала свои вещи в шкафчик. И когда нас увидела, у нее был такой восторг. Бывает, родители очень восторженно на нас реагируют, а бывает наоборот. Тоже об этом расскажу. И она настолько была рада нас видеть, что мы не смогли с ней не поиграть. Тут же стали придумывать, что у нее день рождения, поэтому она такая радостная. И давайте мы вам споем. И стали вокруг нее водить хоровод. Она от этого внимания так расцвела, что вот невозможно было,
вы знаете, вы очень
поверить,
мудрый,
что она в больнице.
Вы сказали
находится
очень мудрую вещь, я хочу на нее обратить внимание. Вот если перед тобой ребенок, и ты на него так влияешь, что он сейчас начнет плакать, надо отвернуться и постоять спиной немножечко. Лицо привести в порядок, повернуться, и чтобы он уже от тебя плакать не хотел. Это же не только к клоунам относится. Да? Мне кажется, ко всем относятся. Вот мы же, как бывает, уже зациклимся, а смысла-то ведь нет. Но уже никакого.
Здесь
спасибо.
Работает, да, здесь работает запомнила. Просто убрать из его поля зрения раздражающий фактор.
Вот, иногда мы это мы сами.
Да, бывает, да. Если не хочешь поссориться, лучше просто выйди, подыши.
Вот.
И мы начинаем идти по коридору, заходя в каждую палату. Где-то мы можем 2 минуты провести, где-то 15
Значит,
минут.
Где-то зависит. Вы вот сказали мамочке, у вас день рождения, а другим деточкам что вы говорите, к примеру?
Ой, Роксана, вы сейчас можете на 3 часа тему
завернуть. Надо, нет, вы там... сказали, представьте себе, я увидела коридор с мамочкой, мне очень хорошо представилось, а палата мне еще не представилась.
Ну вот я вам сейчас расскажу тогда, в чем заключается работа больничного клоуна и чем она отличается от актера на сцене. Так как в больнице непредсказуема
импровизация.
Ситуация, да,
только импровизация.
Совершенно верно. Там непонятно, с кем мы встретимся, в каком он будет состоянии, настроении. Может быть, он только что после операции, или там вообще все плохо, и лучше заглянуть и выйти.
А как вы определяете, что так плохо, что надо выйти?
Ой, вот это самое сложное. Бывает так, что наш первый взгляд ошибочен. Наше первое мнение о ситуации ошибочно. И лучше чуть-чуть подождать и ничего не делать. Потому что бывает так, что мы заходим и чувствуем, а, здесь игра нужна вот такая, и мы начинаем играть просто с наших многочисленных полок, где мы держим все эти наши... Где-то шаблоны, конечно, что-то мы...
Заготовки,
но в основном это бесконечное количество игровых ситуаций, которые мы вот так вот жонглируя ими идем и что-то вот пробуем.
И дети могут с вами что-то поиграть чуть-чуть.
Да, и они, что самое, наверное, важное в нашей профессии, это дать им возможность выбрать, дать им возможность влиять на ситуацию. И мы всегда, мы учимся делать эти паузы. Ну, часто как взрослые разговаривают с детьми. Тебе понравился спектакль, да? Здорово же было, правда? Там такая интересная была... Девушка, которая, помнишь, она в таком голубом платье была, и ребенок только ему слова не дают сказать. Ну, не знаю, почему взрослый. Я тоже, как мама двоих детей, наверное, тоже через этот опыт прошла. И, кстати, после работы больничным клоуном я учусь дать детям
паузы. Великий актер, он же держит паузу, да?
Ну, это другая история про мхатовскую паузу.
Ну, значит, ну мы-то не знаем тонкости, мы так, по поверхности. И, значит, получается, настоящий родитель, он тоже держит паузу, да? Вот он может промолчать и дать ребенку подумать.
Ну да, и там иногда видишь таких родителей, которые вот понимают, что это ребенку нужно. И они часто бывает так: посмотри, какой клоун пришел. Посмотри, какой клоун. Давай его сейчас фотографируем. Давай, вставай рядом с ним. Давай. И, конечно, нам тяжело работать рядом вот с таким родителем.
Но у вас же есть приемы, как его нейтрализовать такого родителя?
Вот совершенно верная фраза — нейтрализовать родителя. Ой. Ну, тоже мы в поиске всегда находимся, чтобы родителю не сделать больно. Они же в стрессе находятся. Родители рядом с больным ребенком — это просто для меня герои.
И вот вы сейчас подумайте, что же вы можете сделать хорошего для родителей, чтобы не просто его нейтрализовать, а все-таки ему помочь тоже.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Поддерживайте нас, звоните, делитесь своим опытом, наверное, какого-то радостного преодоления вот этих больничных своих, как есть у каждого,
путешествий.
И задавайте вопросы. Все-таки у нас, конечно, вот я должна сказать, Маргарита, вы не первый клоун, кто к нам пришел, но вы первый больничный клоун.
А кто у вас был?
У нас была замечательная клоунесса. Но я, как пенсионерка, не помню, как ее зовут. Она прекрасно вообще все нам рассказала.
Ну ничего, сейчас мы постигнем эту науку еще с другой стороны.
Значит, родители. Мы сейчас остановились с вами на родителях.
Да. Родители — это герои, это.
Как? Ой, вот это... что им надо? Вот все-таки вы со своей позиции вот этого экспромта радостного. Угу. Что можно сделать для родителей, чтобы мы чуть-чуть вышли из этого состояния-то тяжелого?
Тут у всех свои потребности. Кто-то, например, просто будет нам благодарен, что он на 5 минут выйдет по телефону, поговорит. У него будет эти 5 минут свободного времени.
Передышка.
Да. Второе – это увидеть и порадоваться чувствам, эмоциям, которые и ребенок испытывает, глядя на нас.
Угу.
Вот у нас был такой момент. Сложно сказать, но для нас это был счастливый момент. Хотя папа, я вот сейчас в данном случае про папу рассказываю, он заплакал. И вроде кажется, мы довели папу до слез. Но с другой стороны, любое проявление эмоций, даже вот такое, оно в больнице очень ценно. Может быть, конечно, он вообще слезливый человек, но мне кажется, что он, видимо, держался, и потом вот слезы выступили, он пошел там лицо умыть. Как это произошло? Мы зашли в палату, и, видимо, у ребенка, ну, там это была не онкология, не какое-то смертельное заболевание, когда ты не знаешь, будет ли твой ребенок жив или нет, и на грани выздоровления или смерти, где находятся родители, дети таких родителей. Но этот ребенок, видимо, тогда то ли температура была у него, может быть, он помимо своей основной болезни, он еще заболел вот с температурой. И он, видимо, долго лежал в таком состоянии коматозном, вот он еле веки поднимал. И, видимо, папа, устав от этой всей ситуации, от переживаний за него, и он был немножко напряжен, когда мы зашли, и мы стали играть с шариком, реагировать на этот шарик, что шарик вдруг оживает и поднимается, там у него газовый шарик висел в воздухе. Мы стали какую-то волшебную музыку включать. И ну, вообще, конечно, родительская...
И папа заплакал.
Ну да, я бы еще хотела потом рассказать.
Ну, после, мы сейчас примем звоночек, и вы обязательно расскажете, хорошо? Да, да, здравствуйте, слушаем вас. Вы в эфире.
Добрый вечер, меня зовут Владимир. Владимир. А не было ли ситуации, когда медперсонал просил выступить, так сказать, поднять настроение самим себе? Спасибо.
Ой, спасибо, Владимир. Медперсонал-то тоже тяжело.
Вы знаете, у нас в Ростове-на-Дону работают классные ребята, команда наша, они актеры театральные. И я у них недавно увидела в Фейсбуке фотографии и подпись «Спектакль для медсестер и врачей нашей больницы». Я говорю, ребята, какие вы молодцы, как здорово, как вы это организовали. Он говорит, ну мы их всех пригласили, позвали, и вот они к нам пришли на такой спектакль, мы для них благотворительно сыграли. Я очень порадовалась.
То есть нужно, им тоже нужно.
Им очень нужно. И, ну, нужны определенные силы для того, чтобы это организовать. Это уже сверхнагрузка. Угу. И я надеюсь, что у нас тоже так... как-то случится, и, может быть, будут желающие очень конкретные какие-то запросы, и мы с удовольствием устроим и такой поход благотворительный для них, пригласим их. И у нас недавно было мероприятие благотворительное в пользу нашего интернет-проекта, на YouTube-канале тоже немножко о нем расскажу, и мы приглашали наших врачей, но, к сожалению, не все смогли откликнуться. Приехали наши две очень любимые девушки, коллеги, которые работают в больнице номер 5, Филатова, в Купчино, и они были очень довольны, то, что они побывали на мероприятии. Вот. А в больницах на это, к сожалению, нет, наверное, времени, и они находятся там в режиме работы, но мы обязательно заходим в Сестринские, обязательно посидим рядом, сделаем с ними селфи, пошутим на тему того, кто сегодня королева, а кто принцесса.
Ну, по минимуму это происходит.
Да, да.
Вот вы говорили, что все-таки иногда не надо заходить, да, что это все может быть иногда неуместно.
Ну вот в случае с папой и с этим ребенком с тяжелой, с высокой температуры, там вот как раз был тот момент, когда мы зашли, и мы видим, что у него веки еле-еле поднимаются. И папа не уверен, нужны ли мы. Но мы были очень аккуратны, мы не кинули им какую-то свою игру, не стали шуметь, мы были очень аккуратны. И по чуть-чуть начинали эту игру шариком, и так как папа увидел, что у ребенка открылись глаза, что он повернул к нам голову, что он стал даже что-то пытаться спросить у нас. Мы делали паузу и ждали, когда же он соберет эту фразу, и мы услышали эту фразу, и мы ответили. Он оживился еще больше, и от этой вот такой вот, который закрутилась, потом он уже стал сам что-то придумывать, мы ему подыграли и что-то спели, и когда мы уже начали петь, папа не выдержал, у него побежали слезы, он ушел.
То есть вернули ребенка к жизни?
Ну, да, он стал эмоционировать, можно так сказать, до этого вот такое было текущее состояние, ну и родителям сложно как-то бодриться и бодрить своих детей, когда все это длинно и долго, ну, просто физиология, мне кажется, человека, она настроена на то, чтобы давать передышку, потом снова, потом опять передышку, и, видимо, мы зашли именно в тот момент, когда папа уже эмоционально отдыхал и не знал, как,
что дальше. А ребенку нужен выбор, чтобы он мог сам поиграть в то, во что ему хочется. А родители же знают, что это надо, но у них сейчас не всегда получается.
Просто сил точно, не хватает.
А вы даете ребёнку выбор, и сразу какая активность, какое желание жить, когда это твоя жизнь же, это ты можешь поиграть там в синий мячик или в красный, или вообще не в мячик, а во что-то другое, что тебе хочется, не то, что мама сказала. Вот. Значит, все вот так серьезно. Ну, забавные-то случаи тоже же бывают.
Забавный случай каждый день.
Например?
Ну вот сегодня, например, когда мы были в больнице имени Турнера с моей коллегой Еленой Чурбаковой, мы часто шутим на тему, когда взрослые, особенно мальчики, лет 15, мы начинаем набиваться в невесты, они смущаются, все сразу вокруг оживают, и тут мы...
То есть вы клоуны, если вы там девочка все равно, хоть клоун, но девочка вы.
Вот, в том-то и дело. Ну, конечно, мне не всегда дают тот возраст, которым я обладаю, но и 17 лет уже не дашь. И поэтому, когда мы там говорим, ой, сколько тебе лет, 16? О, уже можешь жениться, уже сколько? А, 2 года, 2 года подожду. Ну ладно, и вот начинается такая игра. Ну, конечно, она дурацкая, такая глупая, детская, но всегда очень вот эта вот тема влюблённости, всех начинает, ой, все начинают хихикать. И вот когда мы к одному пристали, он как-то посмеялся, мы пошли дальше, и вот мальчик сидел очень серьезно, 12-летний, ел свой плов, и когда мы сказали, я тебе нравлюсь, или что-то такое, я сейчас не вспомню уже той фразы, которую он сказал. Но он так ответил, что я не в его вкусе или что-то подобное. И мама рядом прыснула и упала в подушку, и мы не смогли сдержаться. Ну, конечно,
они дети... То есть на полном серьёзе сказала, нет, ну, извините, просто он... вы мне не нравитесь.
Да, он решил нас поставить на место, и было очень забавно. Ну, да.
Ну, опять, и вы приняли его ответ, вы не обиделись. Нет, значит, нет. Пришлось искать уже этого поклонника другого. У другой.
Пришлось искать другой палате.
В другой палате.
Но у нас на самом деле вот эти игры, они как начинаются спонтанно, так же и заканчиваются. Мы можем тут же перекинуться на какую-то другую игру, и эта спонтанность тоже будет вызывать какую-то яркую реакцию. Мы уж не тянем до конца эту тему, например, непринятой любви.
Да, потому что есть следующая палата, действительно. Вот. Но вот веселые, но ведь иногда и слезы не сдержать, все-таки это же больница.
Бывало ли так со мной?
Да.
Знаете, вот когда мы начинали работать и пришли в организацию, первым делом наш тренер Костя. Он спросил: так, ребята, давайте пообсудим, для чего вы идете работать в эту профессию. Вот мы очень насупились, все серьезно подумали и сказали: я хочу помогать больным детям. Второй сказал: я актер, я хочу, чтобы вот мои навыки вот там
служили. Да,
да, да, я хочу служение. Он сказал: так, подождите, нет, зачем вам это, лично вам? Ну, мы немножко тоже так поговорили с собой честно, и у каждого своя мотивация озвучена была. И лично для меня это такая вещь, знаете, вот я себя чувствую, я Маргарита Смирнова, я вот та актриса, которой уже 40 лет, и...
Реально выглядите на 20. Вот что значит актриса?
Потому что я травести. Вот, и потому что я чаще улыбаюсь, чем, может быть, остальные. У меня это профессия профессиональная. И я думаю, действительно, ну вот если так честно с собой, мне очень нравится, когда я нужна, когда мною восхищаются, когда во мне нуждаются, и когда я кому-то поднимаю настроение, и они вот хохочут. И вот это вот будораживание воздуха смехом меня просто реанимирует, в каком бы я состоянии ни пришла в больницу. Некоторые говорят: ой, ты, наверное, у тебя депрессия, вот, да, вот вчера мы с тобой там разговаривали, как ты завтра в больницу пойдешь? Я говорю: наоборот, я пойду туда лечиться. Вот. И когда искренне тебе человек говорит, там, ребенок, так дети обычно, вот у нас был такой момент, когда мальчик во что-то играл с нами, и потом говорит: я не хочу, чтобы вы уходили. И я своему партнеру говорю, он говорит, что мы остались. А партнер мой говорит ему, что навсегда. И он так на нас посмотрел и так кивнул головой: навсегда. И мы так: ой, господи, боже мой, так немножко...
Ну как же вы вышли из этой ситуации?
Да никак. Просто чуть дальше начали делать, и все. Ну, что рефлексировать на эту тему? Ну, просто это всегда вот, я даже уже вспоминаю, у меня уже подступают слезы. Вот от каких-то таких очень трогательных моментов, Ты очень так вот сам насыщаешься этой трогательностью, трепетностью мира. Ну, а вот вспоминается мне такой момент, когда мы в трансплантации костного мозга имени Раисы Горбачёвой зашли в одну палату, и в первую очередь, что мы увидели, это очень усталая мама. Это не убитая горем, она была очень усталая. Она, ну, так и худенькая, измождённая, и такого сероватого цвета. Видно было, что она очень устала. И когда мы перевели взгляд, ну, как-то мы ничего не делали, просто зашли, поздоровались и перевели взгляд на ребёночка, мы поняли, что либо нужно открутить 3 секунды назад и не входить. Мы не знали, что здесь дальше делать. Но мы... Этот ребёнок был, ну, на такой же стадии, когда он не был подключен к аппарату, но он был как прозрачный, он был очень маленький, он с такой коричневой кожей, и мы не понимали, что мы можем тут сделать. То есть мы превратились из клоунов в людей, которым очень неловко, что мы здесь, ну, совсем не в тему. Но уходить ни в коем случае было нельзя, потому что, уйдя, мы сказали бы: «О, у вас уже тут, ну, вообще!
Пойдем к другим, более перспективным!»
Да! И поэтому счастье, что у нас был с собой... Я редко его ношу, такой реквизит, маленький сундучок, там с фонариком подсвечиваешь, и теневой театр, маленькие фигурки. И мы там включили какую-то то ли музычку, то ли что-то на какой-то гитарке подыгрывая. Мы вот включили этот фонарик и начали фигурки двигать. И у ребенка, вот как опять про в той истории, когда у ребенка открылись глаза, и эта температура перестала на него давить навеки, тут он тоже из взгляд он перевел на нас и остановил на этом фонарике с этими картинками.
Угу.
И он задержал взгляд и стал водить глазами по картинкам. Он стал реагировать.
Угу.
И мы тут увидели, что мама так... А? И она, и то ли она заплакала, не помню, то ли она как-то оживилась и стала наблюдать за этим. Вот реакции ее не помню, но я помню, что что-то начало... Вот это вот дыхание, оно в палате возобновилось. И мы еле-еле эти картинки додвигали, вышли в коридор и так подышали немножко. Конечно, такие моменты, они очень сильно... внутренне, даже не знаю, как слово назвать. Ну, в общем, слезы выступают. Но у нас не было такого, что вот что-то произошло, и мы потом не можем отойти, минут 20 сидим, пытаемся собраться с силами, машем руками на себя: «А, не могу, не могу, не могу, как тяжело, как жалко ребенка». Таких, наверное, ситуаций не было именно потому, что мы на работе. Вот. У нас самое главное – это держать внимание, держать контакт с партнером. У нас очень много задач, и некогда. Вот,
ну, собственно,
всё,
от вас-то и не ждут, чтобы вы проникались их состоянием. От вас красуют обратно, что вы несли свое состояние.
Да.
Это же и есть.
Да, от нас сочувствия не ждут ни в коем случае. И, может быть, даже и хорошо.
Потому что это уже есть, это профессиональная часть, и так там она кругом, эта больница.
Там
надо
был...
что-то еще, кроме больницы.
Был однажды у меня случай, когда я в нашей больнице номер 5 имени Филатова в Купчино, это мой район, я там живу. И я зашла в одну из палат и понимаю, что я маму знаю хорошо, но не могу вспомнить. Потом мы, посмотрев друг на друга: «А, точно, точно, точно!» Перевожу взгляд на ее ребенка. Она говорит: «Вот, ногу сломали». Тут я понимаю, что я из клоуна превратилась в Маргариту. И я вот: «Да, как же вы ногу сломали?» Я понимаю, что происходит совсем не то, что должно происходить.
Выбери вас!
Да, да. И еле-еле я выкарабкалась из этого. И уже начали какую-то игровую ситуацию. Папу подключили. И все посмеялись. А так мы все такие сидели, кивали головой. А как же так случилось? Сочувствовали.
Это роль подружки. Она нужна. Но есть роль, наверное, психолога. Психолог не должен превращаться в подружку. Потому что его дело показать новые возможности, а не просто как бы кивать головой и говорить: «Да, все такие, ой, какие они, ой-ой-ой».
Но, видимо, человеку нужно и то, и то, и то.
Конечно, и подружка нужна, и психолог нужен. Оказывается, клоун тоже нужен.
Нужен.
Вы не только клоун, вы еще преподаватель, педагог вот театрального мастерства.
Да. Вот где-то 6 назад я стала преподавать именно так вот на профессиональном уровне, и для взрослых, и для детей, выйдя на другой немножко уровень. Для взрослых у нас есть организация «Мам-театр» в Петербурге.
«Мама-театр».
«Мам-театр». И в основном это началось для того, чтобы помогать мамам быть в ресурсе, отдыхать.
Вот это мамы как раз больных деточек или любых?
Любых. Вот те, которые долго посидели в декрете, немножко засиделись дома, которым интересно общение творческое. И у нас очень много разных вариантов тренинга для мам или участия в каком-то проекте, чтобы выйти на сцену. И моя коллега Жанна Мороз очень двигает этот проект, это очень классно, и благодаря ей я очень так, ох, набрала сил.
Педагогических.
Да, педагогических. Очень много тренирую и в разных качествах выступаю. А для детей очень интересная история произошла 1.5 года назад, когда мне позвонил человек и сказал: «Маргарита, я вас нашел на просторах интернета, вы больничный клоун». Я сказала: «Да». «А вы можете прийти в нашу школу для будущих врачей?» Это школа около метро Чернышевская, с углубленным изучением химии, биологии. Это, ну, в основном будущие врачи. Вот рассказать про вашу профессию. Я говорю: «Хорошо». Пришла, рассказала, и так там и задержалась, потому что директор... Она была в восторге от того, что у них в школе, в системе доп. Образования может возникнуть такая театральная студия именно от больничных клоунов.
И у вас именно театральная студия, как бы, где обучают клоунаде?
Да, мы и клоунаду стараемся осмыслить и все попробовать, и музыкальные композиции делаем, и записываем видео. И даже сейчас у нас несколько кусочков, которые мы посылаем в трансплантацию костного мозга, и там на их сайте выкладываем, что вот от ребят такой-то привет вам творческий, вот поздравление с весной, или, например, скоро 1 апреля готовим такое видео смешное.
Ну, я вот думаю, что действительно, вот вы пришли один раз, а кто-то говорит: «Останьтесь навсегда». Но благодаря интернету ведь никто никого может не терять.
Это моя мечта. Вот мы сейчас это пытаемся продвинуть, но очень сложно, потому что все основано на нашем энтузиазме, на личном времени, которое мы будем на это тратить. Но уже есть YouTube-канал.
У вас есть свой YouTube-канал?
Да, питерский. Называется «Клоун онлайн» английскими буквами. Ну, можно по поисковику, например, набрать «Маргарита Смирнова, актриса», или, например, у меня есть такой псевдоним «Творита». Творита, или можно набрать «Больничный клоун Петербург», или «Клоун онлайн». И очень много видео уже, где-то к 30, наверное, мы там записываем сказки. Ребенок нам говорит название сказки, мы говорим: «Ага, Аня придумала сказку такую-то, бусы на столе». Угу. Идем, собираемся какой-то группой, компанией, оператор, актеры, и на тему «Бусы на столе» мы сочиняем маленькую сказку, потом это монтируем и выкладываем. И потом Анечка видит, как про ее историю взяли, сочинили такой классный
артефакт. Ну, вот Анечка, которая как раз в какой-то больничной палате вам встретилась. Mm-hmm. Вот такие.
Да, да, да.
И это продолжение диалога такого. И все, у нее остается на память ее личная сказка.
Да. Ну, там у нас и интервью мы можем брать, и какие-то смешные зарисовки, и песни. Там огромное количество тем, и мы хотим, чтобы это был какой-нибудь, знаете, сайт.
Вот смотрите, только мы вышли на новую такую интересную тему, а время нашего эфира уже заканчивается.
Мы благодарим Владимира, который до нас дозвонился и задал интересный вопрос.
Вот, ему спасибо. Но... На чем бы вы хотели закончить нашу передачу? Какое у вас пожелание нашим радиослушателям, каждый из которых может оказаться со своим там ребенком, с внуком, где-то вот в таких неприятных больничных местах?
Знаете, Роксан, вы когда меня позвали на передачу, которая называется «Жизнь после беды», я задумалась глубоко, а чем я могу помочь людям, которые себя ощущают так? Вот это очень сложно.
А тут наши слушатели так себя не ощущают, они на всякий случай слушают.
На всякий случай.
Конечно.
Хорошо, вот вам пилюлька. Ну, я спасаюсь мыслью о том, что любой период жизни, он проходит. Как счастливый, так и несчастливый. Поэтому нужно дождаться момента, когда выйдем на новый виток, и дать себе возможность и погревать всласть, и поплакаться, и потом упасть в какой-то восторг и открытие себя нового.
И я думаю, что надо при этом в радости, в горе всегда знать, что есть клоуны. И если клоун придет, он вам тут же покажет, что в вашей истории есть совершенно другой какой-то аспект, возможно, другой взгляд. Об
вот,
этом не
кстати.
Надо, об этом нельзя забывать. Клоуны есть, они видят мир по-другому. И мы тоже можем чуть-чуть видеть мир по-другому, дорогие радиослушатели. Спасибо вам за внимание. Огромное спасибо вам, Маргарита, что вы пришли.
Роксана, спасибо, что пригласили.
Всего доброго, до свидания.
Закончилась передача Оксаны Бондаревской «Жить после беды».